Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 25 октября Святая Церковь чтит память святого Мартина Милостивого, епископа города Тура. О его жизни, милосердии и о том, как он служил Христу с самого раннего возраста, и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Откуда был родом святой Мартин?
Святой Мартин Турский – один из самых известных святых всей средневековой христианской Европы. Родился в Панонии, в городе Савар. Панония у нас обычно ассоциируется с Венгрией, но на самом деле это историческая область, находилась на стыке нескольких современных государств, и та часть, в которой родился святой Мартин, сейчас находится на территории Германии, это Бавария. И вот именно там он родился в семье римского воина, легионера, который дослужился до звания трибуна, и вот там в то время он проходил свою военную службу. Но затем он был переведен своим начальством в Италию, в Павию. И детство святого Мартина прошло именно в Италии. Поэтому он такой, как бы, по своей судьбе является интернациональным святым.
Покровителем Европы. Святой Мартин – пример любви к Богу, причем любви к Богу с самого детства. Как он стал оглашенным, причем важно отметить, что это было его личное желание, без принуждения.
Да, у нас не так много, к сожалению, биографических его подробностей именно о детстве, потому что в его житии, написанном Сульпицием Севером, намного больше внимания уделяется уже его деятельности как святого человека, монаха, епископа. Но, тем не менее, достоверно известно, что именно в детстве, когда он жил еще в Павии, он общался с местными христианами, уверовал во Христа самостоятельно. Родители его были язычниками. И он начал посещать собрания христианской общины и стал катехуменом, то есть оглашенным. Он хотел принять крещение, будучи уже ребенком. Но это не могло состояться только по той причине, что епископ боялся крестить десятилетнего мальчика из страха, что его отец, влиятельный военный язычник, узнает об этом и может за это отомстить. Поэтому, как это ни странно, но до 22-летнего возраста святой Мартин оставался в чине оглашенных, хотя вел жизнь совершенного христианина.
Кем он был до принятия монашества, крещения, священства?
Вот это довольно любопытный момент в его жизни, который иллюстрирует его послушание родителям, потому что его родители, в особенности отец, настаивали на том, чтобы он стал военным, то есть продолжил семейные традиции. И тем более, что существовал указ римского императора о том, что дети ветеранов в 15-летнем возрасте должны были дать воинскую присягу. И фактически они уже зачислялись в какой-то легион, хотя еще и не начинали полноценные военные службы. И он дал эту присягу в 15 лет, его определили в конную воинскую часть, и таким образом он был вынужден исполнять воинское служение, хотя у него к этому не было абсолютно никакого стремления. Он уже с детства хотел быть не только членом христианской церкви, а именно монахом. Он ознакомился, вероятно, еще в детстве с житием преподобного Антония Великого.
Такая ревность.
Да, написанного Афанасием Александрийским, святителем. И хотел сам встать на этот путь. Но не было никакой физической возможности это осуществить с детства, с юности.
Причем это все близко очень. То есть Антоний только почил, и Мартин читает его житие ученика.
Да, это буквально. Вот буквально все происходило, можно сказать, почти синхронно. И святой Мартин исполнял службу воина в римском легионе, так что В этом отношении все обязанности воинской службы он исполнял вполне исправно. Единственное, что он не хотел непосредственно убивать людей. Поэтому, когда дело доходило до военных баталий, он старался каким-то любым образом избежать непосредственного участия в сражении, чтобы не быть убийцей людей. И на этой почве у него даже бывали очень сложные ситуации, вплоть до того, что однажды он сказал, что я готов пойти на врагов, это было в войне с салиманами, без оружия, просто вооруженные христианской молитвой. Можете меня пустить вперед в качестве живого щита. И было решено так и сделать, потому что его командир к нему очень хорошо относился, но понимал, что невозможно его покрывать в этой ситуации, если он не захочет воевать.
Насколько я помню, это даже был будущий Юлиан Отступник, да?
Ну, во всяком случае, да, Юлиан Отступник был с ним лично знаком. И, кстати, относился к нему сравнительно щадяще. Вот, каких-то гонений именно от Юлиана он не испытал, святой Мартин. Так вот, в этой вот ситуации его уже решили пустить вперед без оружия, но буквально, когда уже это все было принято решение, алиманы вдруг сами по непонятным причинам попросили мира. Сражение не состоялось, и он остался в живых.
Как проявлял свою веру святой Мартин, будучи мирянином? Это очень важно для каждого верующего христианина. Вот священство, понятно, да, как оно служит. А как вот мирянин вот, он спасался?
Поскольку он происходил из знатного сословия, то он располагал значительными средствами. У него были слуги, были рабы. Но при этом, обладая большими возможностями, скажем так, для осуществления разного рода своих намерений, для того, чтобы поддаться каким-то соблазнам, что было принято у молодежи в то время, он вел удивительно строгую целомудренную жизнь. Это удивляло даже его слуг, потому что они никогда такого не видели, чтобы человек именно сам из каких-то своих внутренних побуждений настолько себя ограничивал. Он был аскетичен даже до того, как стал монахом. Ему была свойственна такая строгость, внимание к себе. Но вместе с тем он отличался и вниманием к ближним. Особенно милосердие его была такая важная черта, которая дала даже основание для его прозвища «Мартин Милостивый». И вошел в историю случай, когда он ехал на коне и встретил по дороге нищего. Это было в Амьене, зимой, было очень холодно. И он мечом отрезал половину своего воинского плаща и отдал этому нищему, чтобы тот мог укрыться, согреться среди этого холода. Может быть, случай этот был не единичен, и, может быть, он бы никому остался неизвестен. Но в ночь после этого случая сон приснился святому Мартину. Он увидел самого Господа Иисуса Христа, завернутого в его половину плаща и говорящего ангелом: «Это катехумен Мартин одел меня». И вот это настолько поразило его сновидение, что он с ним, очевидно, вот проснулся и поделился этими впечатлениями от сна с какими-то своими ближними. Потом, возможно, рассказывал об этом в назидание христианам. И потому его зачастую изображают на иконах именно как дающему половину плаща нуждающимся.
Какие при этом у него были отношения с родителями? Вот как послушный ребенок все-таки вот, как у него складывалось?
Мы не знаем подробности этих отношений, но мы знаем главный результат. А он состоит в том, что хотя его родители были убежденные язычники и дали имя ему Мартин, что значит посвященный Марсу, языческому богу войны. То есть они хотели, чтобы он был военным.
Причем это время христианское уже, это уже после Константина.
Это было время, да, борьбы христианства и язычества. Еще было очень много язычников в империи. И потому вот они были как раз те, кто не хотели принимать христианство из каких-то конъюнктурных соображений, а веры, которая была бы искренней, у них вообще не было. Они были именно убежденные, традиционные для того времени язычники. Так вот, под конец их жизни святой Мартин спокойно, постепенно, ненавязчиво общаясь с ними, убедил их принять таинство крещения. Умерли они христианами. Поэтому вот это тот случай, который показывает нам, что в жизни можно совместить любовь к родителям и доброе отношение с ближними, с верностью своей вере. Если проявить терпение, проявить достаточную силу молитвы, то рано или поздно Господь управляет все во спасение.
Перед походом святой Мартин творит обильную милостыню. Может ли это стать правилом для христианина перед каким-то важным делом вначале приступить к нему через милостыню?
Это прекрасное правило жизни. Ну, в меру своих сил я сам старался всегда ему следовать. Если какое-то предстоит важное мероприятие, то, безусловно, очень даже правильно уделить какую-то часть своих средств нуждающимся, хотя бы там, пусть это будет небольшая символическая сумма, но важен сам принцип – помнить о ближних, оказывать им милости, если ты хочешь сподобиться милости от Господа, потому что это взаимосвязанные вещи. Конечно, мы можем сказать, что милость нужно подавать всегда, не только когда мы сами нуждаемся в чем-то, в помощи от Бога, но и в любой ситуации. Но это не всегда получается, потому что, ну, в конце концов, не так много среди нас богатых, состоятельных людей, поэтому тут уже надо как-то соразмерять свои возможности с этими добрыми начинаниями. Но в любом случае, святой Мартин, он является для нас образцом в этом отношении. У него было очень много необыкновенных, исключительно духовных качеств, но прозвище он получил именно от этой добродетели, от милосердия.
Святой Мартин – это образец не только жизни в миру, а и образец жизни в монастыре. Вскоре он становится монахом. Каким он был монахом?
Он был очень строгим монахом и очень последовательным. Одной из главных его добродетелей было постоянство. Каких-то, может быть, сверхъестественных подвигов воздержания, свойственных египетским пустынникам, он не нес. По крайней мере, об этом в житии не сообщается. По уставу его обители нужно было вкушать пищу один раз в день. Это был хлеб с овощами. С одной стороны, конечно, если сравнить с нашим обычным образом жизни, это суровая аскеза. Но если сравнить это с египетскими подвижниками, которые вкушали
это
пищу
обилие, да.
раз в три дня или раз в неделю,
и
то это уже
кусок,
да,
как-то хлеба чувствовал.
Умеренный устав. Поэтому он отличался аскетизмом, но не только этим. Внутренняя духовная брань, вот в этом он больше всего преуспевал. Это то, что тяжелее всего отразить в житии, но это то, что является главным основанием для тех многочисленных дарований, которые он получил от Господа. И поэтому, когда мы говорим о том, что ему были свойственны такие дары, как прозорливость, чудотворение, дар исцеления, дар развлечения духов, то это все следствие того, что он был настоящим монахом. И невзирая на свое такое высокое положение, которое, казалось бы, должно было его уже настроить на то, чтобы и в монашестве занимать высокие должности, себя обеспечить каким-то уровнем жизненного комфорта, он оставался к себе, прежде всего, человеком очень строгим. Поэтому вот это милосердие к близким сочеталось с очень жестким, требовательным отношением к самому себе.
Он был игуменом в обители?
Да, он был аббатом своей обители. Вначале он основал пустынь в Лягуже. Как только он сумел все-таки освободиться от воинской службы, а это было уже в возрасте около 43 лет.
То есть он послушание.
Да, так что он фактически вышел почти, как это принято, в пенсионном возрасте для солдат того времени, отслужил сколько было положено, и только после этого смог освободиться. И его товарищи по воинской службе, они вместе с ним многие сразу и ушли, и были его монахами в монастыре. Поэтому вначале в Лягуже, а затем в Мурмате он основал монастыри, в которых он был аббатом, и которые стали настоящими рассадниками монашеской жизни. Ну, во всяком случае, один даже такой факт. Когда он основал этот монастырь, то там было около 80 человек. Ну, по нашим меркам это такой средний монастырь, небольшой, не маленький, но на его похоронах присутствовало около 2000 монахов. из тех обителей, которые были организованы под его непосредственным влиянием, выходцами из его монастыря. Это целое движение монашеское, буквально, которое он породил своим личным жизненным примером, своим подвигом.
Сохранилось описание устава его обители?
Да, сохранилось. И очень интересно об этом пишет Георгий Петрович Федотов в своей статье, специально посвященной Мартину Турскому, что влияние святого Мартина на западное монашество можно сопоставить вполне, и даже в чем-то оно превосходило, влияние Иоанна Кассиана Римлянина, Викентия Лиринского и Венедикта Нурсийского. Он был очень в этом отношении заметной фигурой. Его монашеский устав был общежительным, потому что святой Мартин был сторонником именно восточного монашества. Житие святого Антония, оно его ориентировало именно в этом отношении на египетскую пустыню, на монашество, которое было свойственно восточной части Вселенской, тогда еще не разделенной церкви. И если сравнивать его монашеский устав с другими уставами того же Венедикта, или Викентия, или Иоанна Кассиана, в нем больше внимания уделяется аскетизму, он более строгий. Если там как бы упор делается больше на социальное служение, на каритативность, на какую-то умеренность, на чтение Священного Писания, то у него все-таки вот этот аскетизм, суровость была более ему свойственна. Возможно, это отражение личных качеств его характера.
Есть ли описание его контактов с какими-то влиятельными епископами? Я слышал, что он дружил с Иларием Пиктовийским, таким рьяным, настоящим борцом с еретиками арианами.
Да, несомненно, он был с ним в довольно оживленных отношениях уже по той причине, что Викентий был правящим архиереем той области, где святой Мартин основал свой монастырь сразу после выхода с военной службы. Поэтому он обязан был с ним общаться, брать у него благословение на все свои более-менее значимые проекты. Каких-то подробностей их общения, насколько я знаю, не сохранилось. Сказать, чтобы на него Иларий оказал большое влияние, может быть, и нельзя, но, во всяком случае, точно их объединяет неприязнь к арианству. Если Иларий против него последовательно боролся с помощью письменных сочинений, ну, в том числе вот этот его знаменитый трактат о Троице, то у святого Мартина, насколько я помню, не было таких богословских трактатов, вероятно, его образование было для этого недостаточным, и стремления к этому у него не было, но он боролся с арианством, может быть, даже еще более эффективным способом, своей святой жизнью, потому что люди сравнивали своего святого епископа Мартина с, скажем, там, соседними городами, где были епископами ариане. И, на мой взгляд, очень примечателен случай, когда святой Мартин совершил путешествие в Медиалан и хотел там основать келью. Так вот, местный арианский епископ Авксентий подверг его поруганиям, бесчестию и побоям. За что? Именно за то, что он видел в нем поборника православия.
Действительно, вы уже сказали, что Мартин стал епископом вскоре. Как это произошло? Ведь он сопротивлялся. И каким епископом он стал все-таки?
Да, это отдельно интересная история. Святой Мартин вообще не хотел принимать никакой священный сан. Он даже диаконом не хотел быть. У него был чин экзорциста. В то время это был официальный церковный чин, который требовал тоже определенной подготовки. И он состоял в том, чтобы человек посредством чтения специальных молитв изгонял бесов из людей. Насколько я знаю, в Западной Церкви этот чин очень долго сохранялся. И не знаю, в каком сейчас состоянии у них это служение, но в средние века оно было очень распространено.
Ну, у нас он вошел в само таинство крещения. Заклинательные молитвы.
Да, у нас есть заклинательные молитвы в таинстве крещения в чине оглашенных, но тогда это была именно отдельная практика. И вот он с ней очень успешно справлялся. Он был популярен и известен как экзорцист. Поэтому он не хотел принимать священного сана, считая, что ему от этого служения достаточно. Но когда скончался епископ города Тур, то местные жители очень хотели, чтобы у них был епископом именно святой Мартин, хотя он был простым монахом, он был вообще даже не священником и не диаконом. Но они знали, что он откажется что он будет против. Поэтому они решили хитростью его заманить под предлогом, что нужно помолиться об одной больной девушке, которая жила в этом городе. И они его пригласили, он не мог им в этом отказать, потому что он всегда старался помогать людям. И когда он только туда приехал, они тут же буквально взяли его в кольцо. И хотя вроде так уважительно, но он очень настойчиво начали просить, чтобы он согласился принять эту
такая
должность.
Практика известная была. В то же время, буквально недавно, Амвросия Магеллонского так...
Да, с Амвросием была в чем-то подобная ситуация, но здесь даже еще более колоритно получилось, потому что он сумел из этого кольца все-таки вырваться. Он от них сбежал и прятался в каком-то сарае, ждал, пока там все это уляжется, чтобы потом под покровом ночи обратно к себе скрыться в свой монастырь. Но в этом сарае были гуси, которые начали так громко гоготать, что выдали его присутствие. И те, кто его искали, они его опять нашли, и уже ему некуда было деваться, пришлось согласиться. Так что вот эта деталь показывает, что он не притворно уклонялся ради приличия, он на самом деле не хотел быть епископом, он всячески от этого пытался скрыться. Но, видно, таков был промысел Божий. Вообще, кстати, с гусями у него была какая-то особая... Вот эта страница отношений, потому что гусь в Древнем Риме считался священной птицей, посвященной Марсу, богу войны, потому что именно гуси спасли Рим, как известно.
Да.
И поскольку имя у него было посвященное Марсу, и как бы он в этом видел какую-то связь, и говорят, что первый его указ, как епископа, был приготовить жареного гуся. То есть он тем самым показал, что вот это его все...
Это не боги.
Символики языческие он полностью пренебрегает.
Да, прекрасно. Как в православии он обращал всех окружающих людей, и в частности своих родителей?
Святой Мартин был человеком, который к себе необыкновенно привлекал. Всеми своими качествами. Во-первых, у него была прекрасная наружность. Он был очень статный, высокий, мощный, величественный. Вот виделась в нем вот эта воинская выправка. И вместе с тем он был очень добрым, необыкновенно буквально таким вот милосердным. И когда он стал епископом, то многие ожидали, что теперь он переменится, будет проявлять власть, какое-то могущество, величество. Но ничего такого не произошло. Его жизнеописатель повествует о том, что даже его клирики могли его безнаказанно оскорблять. Он был настолько терпеливым, настолько немстительным, незлобивым, что все это воспринимало с редким благодушием. Но при этом, как это ни парадоксально, в общении с власть имущими людьми, с императорами в том числе, он проявлял удивительную принципиальность. И строгость такую, и достоинство. Например, известно, что император Валентиниан, который к нему относился довольно пренебрежительно, по молитвам святого был наказан. Прямо под ним загорелся трон. И было известно, что именно это было по молитве святого Мартина. Другой император пригласил его к себе на банкет, но он ему отказал под предлогом, что он убил одного императора и сместил другого императора. Он прямо в этом ему передал, что я не могу с этим человеком сидеть за одним столом. И ему это все сходило с рук, потому что даже императоры, казалось бы, люди с абсолютной властью в руках, понимали, что это по-настоящему святой человек, он не собирается никого обидеть своими словами, это просто принципы его жизни. Он не может через себя переступить.
Но он все-таки был миссионером настоящим.
Да, это несомненно. Он был миссионером по призванию.
Да, такого высшей пробы.
Был случай, когда он путешествовал через Альпы, и на него напали разбойники.
Это еще до монашества, да?
Нет, он уже был. В монашестве монахом, да. Он уже, насколько я даже помню, был епископом, но совершал какое-то путешествие по своим делам. И когда на него напали, то он обратил в христианство одного из этих разбойников. Даже люди, которые к нему относились сугубо как, скажем так, предмету...
Наживы.
Наживы, да, они не могли не испытать его вот этого необыкновенного влияния. Это была харизма буквально. И другой момент. То, что он сам многих привлек ко Христу, это только полдела. Даже, наверное, меньше половины. Более важно то, что из его монастыря вышло множество учеников его, которые стали епископами и миссионерами, которые обратили буквально там половину Галлии в христианство. Там было очень много кельтов, язычников, и вот среди них они вели свою миссию.
Мартин святой как учитель. В чем его особенность, на ваш взгляд?
Святой Мартин был человеком, который в своих устных выступлениях, в своих поучениях не стремился к каким-то глубоким философским рассуждениям. Его главными качествами речи были простота, доступность, живость и убедительность. Он очень ярко, образно говорил, любил очень притчи. И поэтому, наверное, это были самые эффективные в то время способы поучения, которым он следовал на протяжении всей своей практики.
Какие добродетели вы выделили бы из его святого жития?
Знаете, вот первое мое знакомство со святым Мартином произошло, когда я учился еще в школе. Когда я читал книгу отца Серафима Роуза «Душа после смерти», я обратил внимание на такую подробность. Отец Серафим описывает случай из жития святого Мартина, когда один из монахов его обители впал в прелесть. И бесы в доказательство мнимой святости этого монаха подарили ему светящуюся одежду. В этой одежде он вышел из кельи и красовался перед братьями монастыря. Все были поражены. Было темное время суток, а одежда светилась на нем. При этом ее можно было пощупать. Это была одежда. И, не зная, как поступить, они решили повести его, показать святому Мартину. И вот тут пишет отец Серафим, что духовная проницательность святого Мартина была настолько велика, что бесы понимали, что они не смогут его обмануть. Они не могли даже предстать перед ним с этими своими кознями. Поэтому уже при входе в его келью исчезла сама эта одежда. Она исчезла буквально под руками тех людей, которые вели этого монаха. И из этого сразу все поняли, что это бесовские козни.
Как наши зрители могут почтить память этого великого угодника Божия?
Помолиться этому святому, я думаю, это будет самое правильное, потому что его покровительство испытали на себе миллионы людей уже на протяжении истории. Это был один из самых почитаемых святых во всей средневековой Европе. Ему посвящены около 700 населенных пунктов во Франции, 3600 приходов во Франции, это святого Мартина. В Речи Посполитой было около 200 храмов святого Мартина. Из них часть находилась на территории нашей современной Украины. И что более, может быть, еще для нас примечательно, город Мукачево в Закарпатье своим небесным покровителем, который изображается на гербе Мукачево, имеет святого Мартина. И два памятника этому святому недавно построены в центре Мукачево, поэтому все желающие могут их увидеть, лицезреть, действительно прекрасные памятники. И это доказательство того, что человек, который почитает святого Мартина, обязательно так или иначе почувствует силу его благодатных молитв.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную, важную и благодатную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.